Давайте будем продолжать. Мы уже вот с точки зрения, да, метагалактической сути с вами рассмотрим. Ну, я надеюсь, что мы два вопроса, да, успеем с вами рассмотреть. Первый вопрос, да, это вопрос и тема, да, соответственно, это обобщение и осмысление, и, знаете, такое сутевой, да, подход и ясность этого подхода к управлению планеты, как это существовало в предыдущей эпохе, и переключение, новый взгляд, да, как идет управление и прежде всего иерархическое управление самой по себе метагалактики. Да. Вопрос управления, он довольно-таки важен. Почему? Потому что когда мы говорим о том, что вот существует планета, вот существует метагалактика, есть, да, отец, который создал все сущее, но есть, да, определенное управляющее начало, как-то иерархия, да, в которой иерархизированно распределены разные уровни управления теми или иными видами организации материи, да. И управление, да, с одной стороны, осуществляется отцом, с другой стороны, изначально вышестоящий отец там назначает, да, для иерархического управления определенное, ну, там, определенных, да, существ человеческого типа, можно было бы сказать людей или человеков, но у нас сразу, да, идет смысловой вот наш контент, что это вот кто-то из людей, да, здесь взявшихся, да, вот физических, хотя, в принципе, иерархические управленцы, они так или иначе, некоторые из них, я бы даже сказала, большинство на нашей планете, собственно говоря, воплощались. Вот нам с одной стороны, чтобы, я так забегаю уже вперед на управление, да, метагалактическое, нам надо увидеть, как управлялась планета, такой обобщенный, да, цельный образ, взять его по сути, как управлялась планета и чем, да, управление предыдущей эпохи отличается от современного. Для чего нам это нужно видеть? Да? С одной стороны, предыдущие эпохи нас особо так вот, как людей, да, живущих на планете, не допускали до управленцев высокого, да, уровня. Контакта с отцом как такового особо не было. С, скажем так, да, владыками, которые владели разными направлениями деятельности, да, тоже особого выражения не было. Такой максимум, да, на что мы могли рассчитывать, и то, по большому счету, переходя в другой тип жизни, как тип внутренний, да, прежде всего жизни, жизни посвященного, то есть тот, который брал, да, ответственность за свое развитие на себя и вступал, знаете, на путь. Но если хотите, там саморазвитие, да, но саморазвитие это была не сама цель. Это развитие всегда для чего-то, да, для чего? Для того, чтобы, когда ты развиваешься сам, применить это развитие для улучшения вообще в целом жизни вокруг, да, то есть привнести своим личным, индивидуальным развитием что-то новое и качественное для других. И вот это был другой тип жизни. Он отличался вот этой глубиной внутренней работы, да, которая, кстати говоря, результировалась и фиксировалась даже вот там дневниками или чем-то, да, еще. И это уже был тип такой жизни, которая входила в некую иерархическую соподчиненность, ну и такое, знаете, вот иерархическое содружество. Мужество, да, вот там раньше это еще называли белым братством. Видите, что там словосочетание белый братство слегка так у нас, знаете, там некоторые направления из этого, как бы это аккуратно сказать-то, испачкали. Ну, то есть там навешал, да, на это все разные варианты, поэтому мы не пользуемся этим древним названием. Вот была иерархия, были учителя, были, да, ученики, и вот были посвященные, и была определенная работа по развитию планеты, по развитию человечества в целом, разных направлений, да, на планете и в жизни людей, цивилизации и так далее. И вот принцип, да, ведь развитие, с одной стороны, можно было представить, что оно идет хаотически как-то, но это уж больно, знаете, знаете, так вот, простой подход. Никаких сложно организуемых систем без, да, управляющего начала, без организующего начала, как правило, не бывает. И чем выше, да, по своему уровню система, которая организуется, и по своему масштабу, тем выше должен быть по своему качеству кто? Управленец. Правильно? Ну, то есть вот. И с одной стороны, мы рассматриваем сейчас, да, управление планеты, для того, чтобы видеть, да, что это вот один масштаб, один уровень. И рассматриваем масштаб метагалактики, где другая, да, типология материи, другой, знаете, как другая перспектива, другой путь, да, другая, ну, если хотите, миссия даже, да, вот этого развития. И смена управляющих начал – это на самом деле естественный, да, процесс. Так вот, с чего, собственно говоря, начнем, да? Итак, жила-была планета. И было у нее 7 планов. И сына, да, хочется сказать. Вот нет, у планеты был один сын. Отец, сын и святой дух, да, как Троица управления. Но если кроме шуток, да, планета семеричное строение имела. Эта схема, она, в общем, давайте я так пониже начну. Мы такой масштаб с вами возьмем до метагалактического уровня, как он выстраивался в предыдущей эпохе. Потом попробуем увидеть, ну что ж там попробуем, прямо вот увидим, да, как метагалактика сейчас выстраивается, потому что метагалактика, она не вот вдруг появилась, да, ни с того, ни с сего. Она в целом-то была изначально отцом создана, да, то есть вот этот вот там физический, то, что мы знаем, большой взрыв плюс одновременное создание жизни, да, расходящаяся сфера метагалактики с формированием там звезд, галактик, планет и так далее, с появлением живых существ, то есть это определенный, да, вариант, знаете, как есть, знаете, есть два взгляда существующих, ну как минимум два взгляда на возникновение жизни на нашей планете. Первый, да, физический, значит, который основан на большом взрыве, когда из некой точки, да, сингулярности, вдруг из некой точки, вдруг что-то вспыхнуло, и вдруг, да, вот эта вся красота возникла. В принципе, по большому счету так оно и есть. Единственное, что вопрос источник этой точки, да, большого взрыва. А дальше есть еще один взгляд, это вот как раз-таки то, что называется, да, философской или религиозной, да, концепцией возникновения жизни, да, когда и в начале было слово, и вот там, да, вот этот вот генезис, который описывается, как, что, там вот звезды эти, да, созидал и так далее, и так далее. Поэтому одна теория отрицает другую, хотя они заходят с двух разных сторон. Одна с внешней, да, чтобы объяснить, как вообще организовывалась материя, другая с внутренней, которая определяет источник бытия, да, источник того самого генезиса, который стоял в основе, да, ну, в принципе, формирования что жизни людей, что вообще материи метагалактики. Потому говорить о том, что метагалактика, вот она только, да, вот родилась и появилась, конечно, нет, она вот, да, изначально сформирована, по сути дела, жизнь каждого человека ориентирована на метагалактику, почему? Потому что имеет источником, да, своего формирования отца, а отец минимально что? Метагалактическую природу, да, имеет, ну, природу, как его, да, собственное состояние тела, да. И, по сути дела, вот наша, да, искра жизни, наше, да, там, слово жизни, слово бытия изначально создано, предназначено для жизни в сфере метагалактики. Другое дело, что мы там, да, вот с планеты имели, да, длительные, тесные отношения. И то, кстати говоря, не факт, что только с планетой, ну, есть определенные данные, они как научные, так, такого эзотерического плана, так и иерархические в целом данные, которые сложно на самом деле на данный момент систематизируются, потому что мы не до конца понимаем временные потоки, да, в которых там то та или иная цивилизация существовала. Иногда кажется, что одна цивилизация накладывается на другую, и но то, что, да, до нашей вот цивилизации имеется в виду, да, вот как вот развитие человека там как мы ее знаем, да, от палки к опалке, вот к, собственно говоря, современным технологиям, есть и предположение, да, что существовала другая цивилизация. Здесь вопрос не расового развития, даже, как это, например, да, высказывает там мадам, да, и госпожа Блаватская, и в Агни-йоге там у Рерих есть определенные на эту тему там намеки и подходы. А именно вопрос вот предыдущего типа развития цивилизации, не расового, а именно цивилизации, человеческого типа, вот фактически, да, человека в современном его выражении и виде, потому что расовое развитие там типа атлантов, да, вот эта вся вот лемурида, да, вот эта вся история, там все-таки люди отличались типом тела, да, ну, существа отличались типом тела. Это не совсем тот вариант, а именно вот цивилизационное развитие, которое на нашей планете, да, оно было, существовало, по определенным причинам завершилось и закончилось так, что даже, знаете, как вот память стерта, и доказательств, как вот таких вот, да, как бы документальных нет. Хотя есть опосредованные доказательства, там находят в разных областях, например, планеты некие там субстанции, которые возникают только, например, при ядерном взрыве. А, допустим, вот именно вот ядерном взрыве, вызванном не космическим объектом, да, а вот как это происходит. То есть это аналогичное состояние, как то, например, там было, да, вот в Нагасаки, в Хиросиме, то есть вот это вот, все, что вот происходит именно при таком масштабном варианте. И вот в некоторых областях планеты, там в основном это, я забыла, как это пустыня называется, честно говоря, но, видимо, это не важно на данный момент. Но эту информацию, если что, можно ее найти, находят вот эти вот специальные там состояния субстанции, которые возникают только при ядерном взрыве. А это значит что? Что была какая-то цивилизация, у которой эта технология уже что? Ну, собственно говоря, была. Другой вариант, знаете, иногда так вот бывают космические съемки, ну как иногда, они часто довольно сейчас публикуются, там, допустим, из космоса снимаются какие-то красивые места. И очень часто, например, там, особенно место, да, вот Сибирь, вот это вот, где там особо мало, да, людей живет, на таких вот, да, вот этих вот площадях вдруг раз, и какие-то, знаете, такие озера очень уж идеальные, круглые формы, да, знаете, ну такая квороночка такая, да. есть такие, да, ну, то есть, вот для природы формирование идеальной формы — это странно, у природы, у нее, как бы, да, всегда существует асимметрия, да, вот это естество на самом деле природы. Асимметрия — это не значит дисгармония, это именно асимметричность, да, которая вот вызывает процесс жизни. И для природных формирований это естественно. Это человек любит все правильное, все симметричное, даже вот. Ну, как помидор вот, нарезать, да, вот есть у нас вот эта вот тяга создать симметрию, да, всего. Хотя на самом деле человек сам по себе асимметричен. Ну, то есть это начиная от биологии, заканчивая любыми процессами. На самом деле вот этот принцип асимметрии, как принцип Буравчика, помните в школе, да, вот этот вот штопор, который закручивает электромагнитное поле. Принцип асимметрии — это принцип жизни. Почему? Потому что если асимметричности не будет, не будет момента вращения. То есть жизнь перестанет двигаться. Да? И вот эти исследования там проводили, что на самом деле нам кажется, что чем правильнее и симметричнее лицо, тем оно привлекательнее. На самом деле проводили исследования, симметричные лица, полностью симметричные лица вызывают у другого человека внутреннее необъяснимое беспокойство. То есть это, знаете, когда вот, вот подсознание сигналит, что-то не так, что-то не так, что-то не так. Что он такой ровный? И это, знаете, на подсознание, а что он такой ровный, может, он мертвый, да? Ну, то есть, это кроме шуток. Почему? Потому что принцип жизни, да, это вот это... асимметричность, которая вызывает, а в том числе восприятие красоты, не дисгармония. Здесь дисгармония не равно асимметрии, да? Это именно момент вращения жизни. Поэтому вот это вот ровное, да, абсолютно круглое озеро, одно, другое, третье, пятое, десятое, вызывает мысли прямо такой, знаете, прицельной
бомбежки. Вот это.
Там, если вот посмотреть, там некоторые прям вот, вот они так и выглядят, знаете, как вот эти воронки. А представляете, да, масштаб? Ну, то есть вот озеро, что там за снарядик такой? Ну, то есть метеориты не могут вызвать такую ровную форму. Почему? Потому что они сами по себе...
А на них все списывают.
А на них все списывают, да. Ну, вот. А так не бывает. То есть, понимаете, вот есть разные там вот эти вот варианты, которые говорят о том, что да, на нашей планете были другие цивилизации, даже не одна, которые совершенно другим вариантом жизни жили, пользовались, и, собственно говоря, имели совершенно там другого типа технологии, и в космос, аж прям, да, и в космос тоже, собственно говоря,
Зачем тогда повторять?
Что повторять? Ну, потому что первый опыт был явно неудачным, понимаете? Ну, здесь как бы все напрашивается само собой, да? Ну, то есть, понимаете, если цивилизация разрушилась, смотрите, вот показывайте, если цивилизация погибла, значит, в ней было что-то не так. Это однозначно. Правильно развивающаяся цивилизация всегда имеет продолжение развития. Даже если мы посмотрим развитие цивилизации, как мы это понимаем на планете исторически, там, допустим, та же самая Римская империя, да? Это очень развитая цивилизация, это очень большой пласт культуры был. Правильно? Но она же ведь была разрушена. Она разрушила сама себя изнутри, она прекратила существовать. Помните, вот это первый Рим, второй Рим, Византия, да? И Москва, третий Рим, четвертому и пятому не бывать, да? Вот Рим, обратно читаем мир, это определение цивилизации, то есть это Римская империя, которая, да, дала свой там определенный объем цивилизованности, погибла, потому что что-то в ней было не так. Ну там можно перечислить прям, что в ней было не так. Мы же это все прекрасно знаем. Во-первых, да, рабство, владение одного человека другим, что, собственно говоря, с точки зрения отца, ну, категорически запрещено. Ну, то есть не может один человек владеть другим как вещью. Почему? Потому что каждый человек принадлежит отцу. И не как вещь, а как его клеточка. Ну, то есть это противозаконное состояние, да, ну, такое вот. То есть не отцовское, да, вот это вот рабство. Другой вариант – это такое разложение общества изнутри, социальное расслоение, да, со всеми вот интересными европейскими особенностями. То есть Европа, понимаете, Римская империя ничему не научила, они в ту же самую реку решили войти второй раз. Ну, это вот такое вот. И я не про экономику, я сейчас про моральные принципы и вседозволенность. Ну, такая вот, да? Ну, то есть, ну, называем мы это толерантностью. Ну, то есть, делай, что хочешь. Да, это вот такая вот история. В Римской империи была та же самая история. Вот та же самая, но только там это было для высшего общества. А сейчас для всех. Видите, танцуют все. Ну, то есть, это вопрос о том, что да, чем больше людей это проявит собой, тем быстрее, ну, как бы, знаете, вот призрак, который бродит по Европе, наконец, почит в Бозе. Ну, этот призрак там коммунизма, вот эта вся, да, история. Допустим, та же самая Византия, да? Второй Рим, еще одна цивилизация известная, тоже, в принципе, завершила свое существование, правильно, исполнив свою миссию. И она не разрушилась полностью, так как Римская империя. Она, в принципе, передала свое наследие куда? Третьему Риму, да? То есть другому, другой цивилизации. И вот от Российской Федерации, хотела сказать, от Российской империи начал выстраиваться другой вид цивилизации, который осваивал, по сути дела, такое, знаете, пространство духа и материю духа. Это вот началось именно вот в момент, да, когда та цивилизация завершила, она не погибла, она передала. Вот если Римская, она прям разрушилась за грехи свои тяжкие, грубо говоря, то Византия, она передала, она завершила свое существование, потому что исполнила свою миссию. И вот это такой интересный на самом деле вид цивилизации, который начал выстраиваться с Российской империи и завершил, да, это выстраивание Советский Союз, это освоение третьего мира, на полном серьезе, это освоение огненного мира и материи духа. Поэтому все, да, в принципе, в Советском Союзе, особенно там вот на начало, да, все было построено на идеях, на духе, на воле, вот это вот мужество, саморазвитие, помните, вот это прям в культуре то, что вот оно было, это как раз вот эффект выстраивания другого типа цивилизации. И, например, Советский Союз, он имел свои задачи воспитание человека другого типа. Ну, то есть это ни одна цивилизация до этого не ставила свои задачи воспитания человека другого типа. Ну, там отозвались там коммунистом, как угодно, да, там, ну, в высшем выражении, там, человеком-творцом, да, покорителем стихий, отдавайте реки вспять, ну, там, ну, это в природе человека, да, то есть взять какую-то вещь и довести ее до абсурда, вот, в целом, да, то есть вот, когда перекосы на местах, да, это называлось вот таким вот образом, вот, поэтому... Если, допустим, там эти вот, мы вот взяли, да, вот эту линию цивилизации, там известно, там восточная, да, цивилизация, там еще там, допустим, там до Рима, там тот же самый, да, Карфаген и так далее, и так далее. И ни одна цивилизация не разрушилась, если в ней было все в порядке. Она могла передать, если было все в порядке, она передала свое наследие и продолжилась, да, в другом типе. Правильно? Поэтому, когда мы говорим о тех вот древних цивилизациях, которые были, но почему-то погибли, то явный признак того, что не все было ладно в этой цивилизации. То есть что-то явно делали не так люди. А вот что не так, здесь, как вы знаете, тайна пока покрытая вот, покрывалом, да, иерархии, непонятно здесь. До конца, возможно, наше сознание от этого защищает, для того, чтобы мы не совершили тех же ошибок. Знаете, вот вопрос, а зачем, да, повторять? А вот в этом и смысл, знаете, как бы, а вот с нуля. А вот с нуля, да, войти в метагалактику, ну, говорить о том, что предыдущие цивилизации были в метагалактическом развитии, это, конечно, нет. Потому что метагалактическое развитие – это внутреннее развитие, прежде всего. Вопрос внутреннего развития и освоения космоса, это в предыдущих цивилизациях это два разных понятия было. Потому что, например, могли иметь, да, планетарное там, или солнечное развитие внутреннее или галактическое, но осваивать, да, космос. Никто же не говорил о том, что летали-то, да, до границ метагалактики, вот сквозь, да? А где-то вот тут, вот рядышком, Солнечная система, да, вот тут, вот, да, вот, планета, ближайшее сообщение, вот это, ну вот максимум, да, галактика, вот эта вот, да, вся история. Поэтому это, конечно, не было по внутреннему, да, качеству метагалактическим развитием. Нет, в метагалактику мы входим впервые, собственно говоря, и на самом деле довольно тщательно обходим, прям вот обходим для целостности нашего духа солнечные и галактические просторы. И это тоже не просто так. Ну, дабы не входить, да, не вставать на те же рельсы. Увидели? То есть мы фактически с планеты просто через Солнечную систему и галактику делаем такой раз рывочек, да, человечеством, прямо вот в сторону метагалактического развития. От чего потом пойдет совершенно новое освоение космоса, как ближайшего, да, выражения Солнечной системы и галактики, всех остальных галактик и так далее, вот этого простора, да, материального. Но сначала внутреннее развитие. Есть предположение определенное, в чем, да, была проблема предыдущих цивилизаций, в том, что внутреннее развитие не совпадало с масштабом материи, в которую они вошли. Ну, то есть материя, знаете, затянула, и начался не управляющий принцип, а подавление человечности материи. Но это всего лишь навсего предположение. Такое вот есть момент, ну, то есть на эту тему, да, знаете, исторических данных, в общем-то, в иерархии довольно много. Еще раз говорю, вопрос, что мы не до конца понимаем на данный момент, физически мы не до конца понимаем временные потоки, когда это было, да, потому что у нас не совмещаются, вроде бы, вот, пятая раса, человек пятой расы, 1500 лет. До этого была Атлантида, она была. До этого была Лемурийская, да, вот эта вот эпоха, где при этом поток, да, временной, в котором были предыдущие цивилизации, до или между, вот там, вот этот вот, да, вопрос. С одной стороны, с другой стороны, возможно, мы слишком линейно воспринимаем время, как, знаете, такой вот один поток, вот такой, знаете, линейный, от сегодня к завтра, к послезавтра и к через 500 лет. Возможно, что-то мы не соображаем в этих вариантах. И скорее всего, да? Вот, но тем не менее. Итак, нас сейчас интересует планета и ее управление, как это было, да, в предыдущую эпоху. И вот мы с вами, да, дотянем это восприятие до метагалактических просторов, но как они были в предыдущей эпохе. Метагалактика, кстати говоря, была гораздо меньше, уже и не так насыщена, как, например, на данный момент. Ну, допустим, если мы на данный момент говорим, да, 16384 высоких ценных реальностей, то в предыдущую эпоху, по большому счету, метагалактика даже не организовывалась реальностями. Метагалактика организовывалась вселенными. Почему, например, когда мы говорим, да, о Вселенной, нам все понятно. Ну, то есть вот эта, да, вот вселенскость, она понятна. Она вот через науку, да, растиражирована, там, через религию, потому что, помните, там, всем миром помолимся, вот это вот вселенский там патриарх, да, вот это, что вот вся Вселенная, да, вот эта вся история, это в нашу голову заходит. Почему? Потому что мы с метагалактикой вот чуть-чуть стыковались через первую Вселенную, вот эту, знаете, вот видимого космоса. Это, по сути дела, и была первая Вселенная как часть метагалактики предыдущего рождения. Вот этот пузырик, да, наполненный звездами. И вот все, что мы видим, ну, по сути дела, Вселенная обозначает в науке видимую часть метагалактики. Ну, в принципе, все совпадает, да? То есть, помните, видимо-невидимо. То есть физические звезды мы можем, да, распознать и зрением, и приборами, если они там слишком далеко. А, например, ту же самую эфирную Вселенную, извините, как, да, эфиризацию и объем энергетики, конечно, никто уже не то, чтобы даже не видел. В ту сторону даже не смотрели. Правильно, по большому счету? Поэтому, когда мы говорим о метагалактике, вот предыдущего выражения, максимум, да, на что настроила нас наука, это восприятие первой Вселенной, то есть восприятие вот этого шарика видимых звезд, да, видимого вот этого сектора метагалактики. Увидели? Вот. И вселенскость, она обозначает вот прежде всего концентрацию на физической вот этой первой Вселенной как частичке предыдущего выражения. Когда мы говорим о метагалактике как о высокой цельной реальности, по сути дела, это уже метагалактика другого типа организации материи. Нам здесь сложно что-либо говорить, да, потому что на нашем таком чувственном и даже ментальном уровне, знаете, для того, чтобы различить, нам надо иметь представление хотя бы об одном и втором, да, факторе, хотя бы вот такое, хоть какое-то, да, что о Вселенной, представление чисто астрономические больше, да, что о метагалактике. Нет, на метагалактике у нас уже за полгода с вами какой-то, да, контент хоть как-то накопился. Нет, наверное, все-таки можем чуть-чуть различать. Хорошо. Итак, первый план планеты предыдущей эпохи. Эфирно-физический. Эфирно-физический. Первым планом развивалась часть какая? Сердце, да? Сердце человека. И первый план фактически ознаменовывал физический мир. Правильно? Физический мир состоял только из одного плана. Физический мир. Тонкий мир находился, да, за физическим планом. и состоял из двух планов жизни. Это второго, да, астрального. И на астральном плане развивался разум человека, его разумность, разумение, да? И астральный план был началом тонкого мира. То есть это вот, ну, знаете, тот мир, знаете, который находился выше физического. Вот эта утонченность, которая будет развивалась. Третий план, он назывался так вот сложно, да, для нашего уха современного, монасический план, ну, или манас, да, его называли. И вот третьему плану была характерна душа как развитая часть, да, и вот она знаменитая троица частей. Сердце, разум и душа. Прямо вот по молитве Иисуса. Вы слезьте с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением и всей душою твоей. Да? Вот троица, которым надо было сливаться с Отцом Небесным. На третьем плане тонкий мир заканчивался и начинался переход в мир огненный. Сокращенно Ог. Да? И вот огненный мир начинался, напоминаю, с четвертого плана. Четвертый план назывался буддическим, будхическим или бодхи, да, предыдущей эпохи. Название свое этот план воспринял от священного фикуса, извините, да, под которым пробуждался Будда. Ну вот это дерево называлось Бодхи, поэтому при вхождении метагалактики нам так отец, знаете, поменял название, да, соответствующего выражения с Бодхи на буддическое выражение. Для чего? Для того, чтобы мы не на дерево ориентировались, да, все-таки в метагалактике священное, под которым пробудился Будда, а на сам принцип пробуждения, да, вот это буддичность, которая должна и может вспыхивать в каждом человеке. Я так напишу. Да, будхи, и на четвертом плане развивалось сознание человека. Да? Но сознание начинало развиваться, когда человек начинал ориентироваться, извините, на огненный мир. А вот для вхождения в огненный мир необходима была смена тенденции жизни. То есть если физический тонкий мир, да, человеком еще осваивался через его обычную, да, жизнь, когда там через профессию где-то, да, где-то через какие-то переживания внутренние, да, человек усилял тонкость, переживания не обязательно по поводу плохого, там, например, человек прикоснулся к прекрасному и пережил прекрасный момент, да, это же переживание, ну, переживание, только в хорошем смысле этого слова. Согласны? И вот для того, чтобы, да, начать погружаться в огненный мир, необходимо было начать брать ответственность на себя за свое развитие, заниматься, да, этим самым своим внутренним развитием. И тогда путь в огненный мир человеку что? Открывался. И становилось возможным и пробуждение, да, и познание, и постижение сути. По большому счету, когда мы с вами вот занимаемся, да, шестым синтезом и метагалактической сутью, и сутенностью как частью, можно сказать, что основание, да, вот этого развития было когда-то заложено теми, кто пробуждался и просветлялся в огне огненного мира на четвертом плане. Да? Здесь еще находился, я напомню вам, огонь самадхи и огонь абсолюта. Это все вот, да, на четвертом буддическом плане. Все такая концентрация огня, но это огонь, да, такого планетарного и солнечного масштаба. Это, конечно, ни о каком огне метагалактики речь не шла. Но говорит, что мы прямо вообще с огнем были не знакомы раньше, не приходится. Потому что вот этот путь, да, внутреннего развития так или иначе нас сопрягал, да, с огнем, да, он, это огонь другого масштаба, другого порядка, но тем не менее, да, огонь есть огонь, и он, в общем-то, при определенной наработке пробужденного состояния, там не обязательно, да, что ты был Будда, вот ты входил в этот огонь, и твой головной мозг, да, твой дух хоть раз познакомился, ты огонь будешь распознавать внутренним своим миром. Знаете, вот это вот внутреннее, это называется внутреннее узнавание. Ты можешь не понимать ничего, да, не складывать, ну вот идет узнавание, да, принципа. И вот дух, если он знаком был с огнем, и человек был когда-то посвященным, входя в огонь метагалактический, вот в духе происходит что? Распознавание. Вот этот внутренний, да, сигнал. О! Во! Вот что-то, что-то сюда, да, вот как-то вот в эту сторону. В голове бардак полный иногда бывает, да, от обилия информации, знаний и так далее. Иногда, да, и в голове все укладывается, но главный, да, вопрос при вхождении в метагалактику это даже не понимание того или иного процесса, а именно внутреннее распознавание, да, и вот, вот это вот элементы пробужденности, они как раз его и давали, и дают, вот, до сих пор, например, да, вот люди, когда начинают стыковаться с огнем метагалактики, их внутренний мир, если они знакомы были по предыдущим воплощениям, с огнем, да, огненного мира и с буддическим планом, внутреннее узнавание будет. Увидели? И вот с четвертого, да, плана начиналась такая вот серьезная, хорошая внутренняя работа. С одной стороны, по развитию, да, личному, индивидуальному человека, который уже становился и вступал на стезю и путь посвященного. Для чего? Для того, чтобы исполнить какую-то задачу, миссию, не знаю, там, служение, да, привнеся что-то в окружающий мир, да? Потому что вот этот, понимаете, огонь, да, самадхи и огонь абсолютно только в себе держать, ну, нельзя. Да? Почему? Потому что огонь, он всегда отцовское происхождение имеет. А отец не только для кого-то конкретно, он вообще в целом для всех. Дает конкретно тебе, но... Но для всех, да, то есть ты, и не то, что ты должен там раздать, да, это тобой, на тебе капли, а когда ты сам развиваешься своим действием, складываешь что-то новое, и вот это, да, уже как принцип, да, эволюции, как, как фактора взаимопомощи идет в материю, вы видели? Дальше следующий план, это пятый план, это атмический план. На атмическом плане находилась концентрация духа, да, человека и вообще концентрация духа всей планеты. Атмический план, его там по разным источникам вы можете найти как атман, атма, ну вот, знаете, там вот атма, а дальше разные окончания будут. Это вот все про атман, это единица духа, это так вот переводится там с санскрита, да? Атма это название, или атмический план, это название плана, где много-много-много единиц духа людей существовало, где была фиксация духа, да, отца планеты, как такой большой столб, да, духа и воли отца. Воля отца, кстати говоря, концентрировалась, да, именно на этом плане. И на этом же плане, вспоминаем предыдущий синтез, предыдущее занятие, находился тот самый лотос, помните, в котором пробуждался Будда, ну, просветлялся, пробуждался, становился, ну, вот другим по качеству человеком, да. И вот в лотосе, да, формировалось у Будд что? Настоящее тело человека. Что значит настоящее? Слушайте, что вот это не настоящее, да? Вот понимаете, есть тело как плоть, да, а есть тело, насыщенное духом. И в предыдущей эпохе это была грандиозная разница. И вот когда тело сформировано, и физическое тело насыщено и наполнено духом, это совершенно другая история и другая типология человека. И вот такое состояние, такие тела формировались только у Будд, когда они, по большому счету, извиняюсь, усаживались в лотос и впитывали весь дух в свое тело. И в этот момент происходило формирование и синтез телесного выражения другого совершенно типа. То есть, по большому счету, физическое тело начинало охватывать несколько планов сразу. То есть, когда в физическом теле, вообразите, вот чем Будда отличался от небудды? Тем, что внутри физического тела у Будды было еще четыре реальности, четыре плана бытия, которым он физически жил. Потому что мы же сейчас вот тут, вот и я же про это. То есть в предыдущей эпохе, да, лучшие из лучших достигали. Сейчас мы, да, эти реальности впитываем, метагалактики. Но при этом, правда, Буддами не становимся. Ну, тут он как бы такой вот вариант. Ведь Будда же всегда пробуждал что-то новое, да? Вот нарабатывая в реальности, по сути дела, там, ну вот известно, там 90, да, львов Будды, ну 90 очень, 90, ну 100, да, Будд, ну их там чуть побольше было, ну допустим, даже 200, да, но не такое большое количество, но именно вот это количество, да, людей, которые сформировали тела другого типа, обучившись, да, внутри тел формировать телесность других реальностей, нам для начала новой эпохи, нам как человечеству планеты, создали вот этот задел, когда мы можем уже впитывать и формировать телесность уже не планами, а реальностями метагалактики. Увидели? Вот смотрите, как важно вообще развиваться самому. То есть, по сути, вот это развитие, сознательность в этом развитии делает, дает задел на будущее. Увидели? То есть сначала эти совершенства накапливаются частичками там в одном, в другом, в третьем, в пятом, в десятом, да? А потом в будущем это все складывается, сводится в цельность, и это начинают иметь все люди. То есть по качеству развития, да, человечество в целом при этом совершенно грандиозным образом что? Повышается. И вот 100 единиц, да, вот это 100 Будд, 100, кстати говоря, такое священное число, причем когда есть 100 единиц, это может дать новую цельность, да, то есть вот да, так, такой вот вариант. Хорошо, и вот пятому, да, плану была характерна часть телу, да, именно тело в синтезе многих реальностей, такой, знаете, и, давайте так, многомерного выражения тела, да, это при этом не вышестоящее тело, а это именно тело, которое начинало жить физически. Увидели? Вот, прекрасно. Шестой план, он назывался монадическим, и здесь существовала единица жизни, да, человека, которая называлась монадой. И называется, да, до сих пор как раз та самая искра жизни, которая пламенеет множеством, да, пламен. Ну, в предыдущей эпохе она пламенела тремя пламенами любви, мудрости и воли. Монада, да, как единица жизни, фиксируется, да, и фиксировалась всегда в голове, головном мозге. Знаете, такой вот принцип, помните, раньше такая была штука, как казнь, да, для благородных и не для благородных. Ну, то есть для дворян и высшего сословия, и вот как бы, да, и для всех. Вот чем отличалось это? Благородному человеку, когда его казнили, ему голову отрубали мечом. Скажите, ты что вообще городишь? Я сейчас объясню, что это значит. А неблагородного просто... Ну, там, кстати говоря, много способов было, ладно, я не буду там в это вдаваться. Знаете, принцип, да, почему именно благородному, да, человеку высшего сословия оказывалось, это же ведь считалось честью, да, когда отрубалась голова мечом. Это на самом деле традиция возникла из понимания, что в голове фиксируется единица жизни. И когда голова снималась мечом, ну, с одной стороны, казнь, да, просто так не бывает, то есть, значит, явно что-то сделал, что-то нарушил, да. Но вот меч – это такое особое оружие, особый инструмент, который отсекает негатив. И, например, человек, с одной стороны, уходит из жизни, да, но при этом, при таком виде казни, от него отсекался негатив. И меч, даже просто физический меч, не давал возможности, понимаете, негативу и темным силам, знаете, как вот, ну, знаете, проявиться и воплотиться через останки, остатки, да, и не давала возможности перед тем же самым, да, темным силам последовать за человеком в тонкий мир. Ну, то есть как бы мучить, продолжать мучить его душу. Кажется, дикость какая-то. С одной стороны, вообще смертная казнь – это дикость. Согласна, да? С другой стороны, в этом был особый вот смысл. И вот если вы помните, мы получали с вами такой вот меч, да? Иерархически, как меч духа и воли. И вот это еще более сильный на самом деле инструмент. Это вообще инструмент, с одной стороны, защиты, с другой стороны, отсечение негатива от тела. Увидели? Ну так, это просто историческая справка. Мы как только начинаем, да, погружаться в предыдущее строение планеты, хотим мы того или не хотим, история начинает всплывать у нас. Почему? Ну, это так называемая историческая память, историческое узнавание. С одной стороны, нам это помогает, да, сонастроиться с принципами управления. С другой стороны, избытка тоже не должно быть. И вот на шестом плане фиксировалась шестая часть человека, да, это как раз-таки вот монада, вот тот самый шарик с искрой жизни и с пламенами. Ну и последний, да, план, это седьмой план. Блаватская на нем ставила большой треугольник, и, собственно говоря, этот треугольник обозначал пустоту этого плана для человека. С одной стороны, для человека это была, да, пустота, с другой стороны, на седьмом плане находился отдел дома отца планеты. И вот сейчас мы с вами уже, да, пройдем сверху вниз и выявим как раз-таки управляющее начало. С одной стороны, мы сейчас с вами, да, расписали части человека, которые могли формироваться на разных планах, но нас это интересует, помните, с чего мы начинаем? Нас интересует управление. И вот управление планет. Первое, да, в пределах планет фиксировался, вот так, чуть в сторону напишу, чтобы было видно. Я вообще другим цветом напишу, вот, управляющий принцип, правильно? Отдел дома отца. Дом отца или дом, да? Главой отдела дома отца был такой владыка, это не имя личное, это должность, она определялась как Ману. Возможно, вы это название где-то там вот в буддийских в основном, да, в вариантах слышали или видели, не слышали, не видели. Просто имейте в виду, да, что вот отделом дома отца управлял владыка Ману. Он был наделен от отца таким принципом, что фактически для человечества владыка дома отца и выражал отца собою. Знаете, как вот человечество, которое не различало особо, да, источника жизни, ориентировалась больше на владыку, да, дома отца. Как, ну, знаете, я неправильно на самом деле чуть это объясняю. То есть, смотрите, отец для управления своим домом назначил специалиста, ну, я так современным языком говорю, да, наделив его некими ипостасными полномочиями. Да? Я сказал, что вот в доме отца ты рукою моей управляешь и действуешь, являя меня. Помните, там вот этот принцип был «стать или сесть одесную Господа», да? Вот этот вот принцип как раз-таки «сесть одесную Господа», рука – это же ведь принцип действия и управления, правильно? Вот этот вот «сесть, да, одесную Господа», то есть с правой руки, означало в древних текстах не то, что ты место занял, понимаешь, вот, да, рядом с отцом сел и ножки с большого стульчика свесил. Сесть одесную Господа означало, это там вот про Иисуса в основном, да, сесть одесную Господа означало получить от отца, знаете, как от руки к руке, принцип управления, то есть когда отец наделяет управлением. И вот, это не часто случалось, но и управлять особо, да, мало чем было. Вот отделом, да, дома отца, как некой сферы условий вокруг планеты управлял владыка Ману. К отделу дома отца относились следующие... Это не физическая реальность, это седьмой план. Это то самое седьмое небо, недостижимое для людей. Да? Все думали, о, попаду сейчас, да, на седьмое небо и буду бескрайне счастлив. Владыка Ману думал, так, кто у нас сегодня на седьмое небо? Вы, но вы для строительства цивилизации, увы, не подходите. Потому что к отделу дома отца относилось строительство цивилизации. Мы сегодня, да, так вот про цивилизации с вами начали говорить. И вот все цивилизационное строение, все крупные такие вот подвижки в развитии обществ, да, каких-то крупных групп, стран, да, которые имели такой, знаете, движущий принцип для планеты в целом. Ну, то есть, например, знаете, как вот какая-то, допустим, страна или какое-то государство, да, вдруг включается и становится определяющим, знаете, как судьбу мира, да? Как правило, их было вот несколько, да, таких вот. Иногда они между собой выясняли периодически отношения. Вот это как раз эффект дома отца. Почему? Потому что, допустим, если превалировала какая-то одна, да, там, страна или государство, она могла начать подавлять своей мощью все остальные. И ей, в принципе, да, в противовес должен был стать кто-то еще. Не для конфликта это делал дом отца, а для чего? Для поддержки баланса развития. Потому что вот это противопоставление, оно всегда же ведь ставилось на какой-то антиномии, да? Ну, то есть, допустим, там, США, Советский Союз, да? Советский Союз за дух, Америка за материю. И вот начались, да, вот эти все танцы с переворотом, да? С одной стороны, как это ни странно, да, Америка перенимала лучшие состояния духа, а Советский Союз насыщался другим принципом отношения к материи. Скажите, где в Америке, да, состояние духа? Знаете, вы меня, конечно, извините, но Америка – это приблизительно похожая по территории страна. Территория, вот этот масштаб, это всегда дух. То есть страна с маленькой территорией сложно концентрирует в собой большие объемы духа. Сопоставимого, да, по размеру, допустим, там, да, Советским Союзом или вот на данный момент, да, Российской Федерацией, извините, но это только Америка. То есть широта, да, духа, она, в общем-то, совпадает. Вопрос, куда этот дух направлялся, если, допустим, Советский Союз его направлял на, ну, знаете как, на достижения внутренние, то, допустим, задача, да, той же самой Америки, тех же самых Соединенных Штатов, была направить этот дух, укатать в материю просто, да, то есть вот там развить производство, экономику, да, то есть создать какие-то вот эти вот эффективные всякие там состояния и так далее. Доказательство, что Америка перенимала лучшие тенденции от Советского Союза, очень простая. Когда вдруг, да, знаете, это из разряда, за что боролись, на то и напоролись. Когда вдруг, да, Америка, ну, как бы поборола Советский Союз, все, он закрылся, распался, эта страна перестала существовать, да, на ее месте несколько разных. Вдруг, через какое-то количество лет, лет 10-15, жители Америки начали возмущаться, что что-то пошло не так. Что-то им мало денег на социальное обеспечение дают. Что-то с ними мало работать начали, что-то как-то относиться к нам не так стали хорошо. И политологи начали в этом состоянии разбираться. Оказалось, что когда США противостояло Советскому Союзу, было же необходимо доказать лучшей жизни в капиталистическом мире. И все, что вводил, например, Советский Союз, как всеобщее образование, да? Там вот эти социальные, все льготы, в Америке пришлось это делать для своих собственных граждан. Потому что, да не может быть. Вот вам крест. Это была вот это вот. То есть вот это, да, состояние, когда мы сейчас киваем. Вот! Там в капиталистическом мире вон что. Извините, если бы не Совет, если бы не мы, фигушки, они бы это все имели. Кроме шуток. Но как только Советский Союз закрылся, политикам, да, и управленцам Соединенных Штатов Америки незачем стало доказывать, да, людям, что им в этой стране жить лучше. Дотации сократились, пенсии сократились, все сократилось на самом деле. Нет, конечно, не до нашего масштаба, но тем не менее. Поэтому в целом на данный момент в Америке существует недовольство. Нет, но они его направляют конкретно на Трампа. Почему-то, да? Кто виноват? Ну, рыжий виноват. Каково еще, да? Обвинить. Был бы другой, они бы другого обвинили. Кто виноват? Самое главное всегда виноват. Правильно? Почему? Потому что они перестали вдруг получать соответствующее выражение экономически. Они к ним привыкли. А тут вдруг самим приходится, понимаете, крутиться и зарабатывать. А соображалка не работает. Потому что сообразительность, как внутреннее качество личности и индивидуальности, воспитывалась в Советском Союзе. А не в Соединенных Штатах. Вот. Поэтому здесь вопрос. Так или иначе, да, за соображалкой все равно тянутся к жителям бывшего, да, СССР. Как ни крути, это основа, это цивилизационное развитие. Это вот соответствующими, да, выражениями занимался владыка Ману со своими, да, учениками, кого он привлекал, например, для этой работы, кто был способен поучаствовать в цивилизационном строительстве, в том числе даже, да, чисто физически, взяв на себя какие-то там, да, управляющие роли. И вот этот вот, да, объем движения материи, который осуществлялся в цивилизации, запахтывался этим отделом. Вот нас интересует с вами, да, и, кстати говоря, изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, уже как сфера вокруг метагалактики, можно сказать, что она идет в продолжение, да, развития дома отца, планеты предыдущей эпохи. Но, например, дом в метагалактике отличается чем? Тем, что он дает фиксацию на каждого человека индивидуально. Дом отца планеты не давал фиксацию на отдельного человека, это вот были, да, условия в цивилизациях, в странах, в государствах. И единственный индивидуально, на кого дом отца мог что-то зафиксировать, это человек, который занимался, знаете, как был уполномочен. Помните, ТАСС уполномочен, если человек был уполномочен участвовать в строительстве цивилизации, допустим, играл какую-то ведущую роль, дом отца мог на него зафиксировать индивидуальные условия. Только он прекращал в этом участвовать, с него снимались индивидуальные условия, и он жил как все, да. А, так вот оно, ну да. Понимаете, вот это вот состояние, да, что кто-то живет не как все. Вот жить не как, я не имею в виду, да, какие-то там особенности, злачное состояние, а другой, да, немножко подход, это как раз индивидуальная фиксация дома отца, которая была у нас. И на шестом плане, да, на шестом плане находился отдел, у нас на иерархии фломастер выдался. Ладно. Дом отца написали одним фломастером, иерархию напишем новеньким. О, знаете, какую иерархию, да? Давайте, чтобы дом отца был не обидно. Дом отца и отдел иерархии. Вот главой отдела иерархии был владыка Христос. Христос — это не личное имя, это должностная компетенция, да? Так же, как и Ману. Это должность. В нашем, да, вот физическом сознании Христос всегда связан, знаете, Иисус, то обязательно Христос. Христос — значит Иисус. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Почему? Потому что в процессе, да, вот той самой известной мистерии, по сути дела, физический человек с именем, да, Иисус зафиксировал с собою главу иерархии Христа. Это была такая, знаете, ипостасная, аватарская выразимость, миссия, знаете, когда одно существо является продолжением другого, да, как вот когда вот, когда глава иерархии вот шестого плана говорил и ходил телом физического человека, очень подготовленного, потом ставшего аж целым учителем, да, планеты, там, и руководителем, да, целого луча, как направление, да, развития на планете. Но тем не менее, да, на момент своей миссии он физически выражал главу иерархии Христа. Фактически был его воплощением, знаете, вот прямым продолжением на физике. И есть этому такой, знаете, такой легкий намек, что все, что мы знаем о Иисусе Христе, это 3 года его жизни. Ну, то есть вот родился, потом куда-то делся, и потом откуда-то пришел. Такой уже весь.
Умный.
Уже весь умный, такой уже весь подготовленный, да? Вопрос, где человек был, да? С одной стороны, он как посвященный готовился там в разных святилищах, и это тайна за 7 печатями всегда, поэтому никаких ни данных, ничего нет, да? С другой стороны, вот эта фиксация описания, да, что, собственно говоря, происходило, это описание не столько жизни человека, сколько проявления главы иерархии и, знаете, такого и печати пути посвященного для планеты. То есть это фактически установка другого пути, да, которая была. Все. И вот итогом этой миссии, скажем так, все, что нужно, было зафиксировано. Все, что нужно, было зафиксировано, и, да...
Внимание! Шкурина Екатерина Михайловна, подойдите в магазин «Соло». Вы оставили свои документы.
Оставили свои документы.
Внимание! Шкурина Екатерина Михайловна, подойдите в магазин «Соло». Вы оставили свои документы.
Прекрасно. 3-го раза, я надеюсь, не будет. Они обычно по 2 раза, да, повторяют. Вот. И физическое тело, да, посвященного, скажем так, осуществив свою миссию, стало жить уже своей жизнью. Мы это знаем, как, например, да, ну, скажем так, воскрешение. И там еще там 50 дней, да, вот этой жизни, когда Христос ходил в теле Иисуса. А потом, собственно говоря, да, вот этот вариант описания вознесения, это вознесение не самого тела, да, человека, а это, знаете, как вознесение, вот знаете, вот этот вот, уход, да, фиксации духа в свою реальность, а реальный посвященный, да, там вот Иисус, человек, который потом уже, да, взошел и стал учителем, да, планеты, стал отвечать за свою совершенную миссию, он на самом деле продолжил жизнь. Там есть некие такие вот данные, они даже физически просачиваются, что то его там в Индии, понимаешь, видели, да, то еще где-то, ну, то есть вот эти вот, да, варианты, они существуют. Поэтому, когда мы говорим «Христос», мы должны обязательно видеть должностную компетенцию, должностное имя. И вот Христос управлял иерархией планеты. И вот иерархия, она более известна, чем дом отца, да. Шел дом отца, у него такая, знаете, это вот миссия такого, ну, не серого кардинала, это уже больно некорректно. Да, это такое, знаете, незримое присутствие и развертка новых возможностей. А иерархия, она прям проявлена была до определенного момента. И вот эти вот люди, да, посвященные, которые жили вот этим сознательным развитием, это, по сути дела, были ученики, которые входили в иерархию, а ученик всегда имеет учителя, да? И иерархия планеты строилась 7 лучами, каждым из которых, лучами как? Некими сферами света и мудрости вокруг планеты, и этими сферами света и мудрости поддерживала, знаете, такое развитие людей. И эта мудрость привносила новое, да? Но для того, чтобы физически это новое смогло осуществиться, необходимо, да, необходимо участие физических людей, вот тех самых, да, учеников. И учителя планеты, учителя лучей фиксировали, да, определенный план, определенную вот эту сферу, обучали учеников, обучали их каким-то качествам, свойствам, давали им, да, задачи на какие-то проекты, да, там, в осуществлении, в науке, в культуре, в искусстве. Потому что, знаете, по большому счету, все, что мы знаем как достижение человечества, это работа иерархии и посвященных. Потому что ничего нового не могло появиться без некой наделенности свыше. Почему? Потому что, вот знаете, здесь идет вопрос не о повторении, когда вот что-то новое возникло, и на этом фоне начинают, в науке раз, открытие произошло, а потом на этом фоне начинают, да, штамповать, ну, то есть разработки разные, штамповать в хорошем смысле этого слова. А вот это первое, да, вот это вот новый прорыв, он всегда обязательно шел из огненного мира, от иерархии, да, с шестого плана фиксировалось на атоме, как концентрация духа. Это новое духом являло идеи, и идеи приобретали форму на четвертом буддическом плане, как физичности и иерархии в огненном мире. И вот эта форма, да, которую обретали идеи уже людьми, вот посвященными, начинала реализовываться куда? На физику планет. Ну, внедряться, да, когда вот, вот производились определенные открытия. Это не значит, что там, знаете, иерархия надиктовала, да, и этот пришел и здесь прописал. Это ученика обучали, но все открытия он должен был сделать сам. А открытие, это, помните, это не меньше уровня сути. Будем говорить, что суть – это личное открытие. Бывает постижение сути, как открытие не личного для себя, а открытие вообще большого, да, довольно-таки порядка. Увидели, вот в иерархии состояла из семи лучей. Я не буду там, да, ну давайте назовем там первый луч воли и могущества, учитель моря, известное довольно-таки имя. Это имя можно встретить сейчас в современной, да, метагалактической иерархии. Это тот учитель, который, не поменяв своего имени, взошедший, да, в управленца иерарха метагалактики, собственно говоря, да, там продолжает с этим именем существовать и так далее. Мы с ним обязательно вот уже в метагалактическом варианте с вами познакомимся чуть попозже на синтезах. Второй луч любви, мудрости, специфика, если спецификой луча воли и могущества было взращивание управленцев такого высокого порядка, руководителей там стран, государств, каких-то серьезных направлений, да, каких-то там вариантов, любых вариантов, то есть вот специфика, да, воли была в управляющем факторе, в таком правильном управляющем факторе, когда управление шло от воли отца. Не от самоволи, не что хочу, то и ворочу, когда выражалась воля отца. И вот таких управленцев было не так уж много. Все они, да, в истории планеты имеются. И все они практически воспитанники вот учителя моря, его ученики. Луч любви, мудрости – это учитель Кутхуми, тоже довольно известное имя. Ну, кстати говоря, учитель Кутхуми стал в метагалактике уже аватаром Синдзо. Аватар Синдзо – это должностная, да, компетенс. То есть учитель – это должность, владыка, да. Там, такой-то, это должность была в предыдущей эпохе. Вот новая эпоха метагалактика повышает качество, да, должностной компетенции в управлении метагалактики с учителя, владыки до аватара. Аватар – это, в общем-то, тоже известное такое состояние. Кстати говоря, вот эта миссия, да, которую осуществлял там Иисус, выражая Христа, это, по сути дела, было аватарское служение. То есть он привносил вообще категорически новые, да, выражения, являясь аватаром Христа. Но аватаром не вот синим телом, да, вот не в этом плане, а продолжением, да, вот отца и главы иерархии Христа. Мы там завтра или в будущем обсудим обязательно, да, эту позицию. Но когда мы выходим, да, в зал изначального стоящего дома, изначального стоящего отца, это зал дома отца метагалактики. Мы выходим к аватарам синтеза Кутхуми. Это янское выражение. Это тот же, да, управленец, что управлял лучом любви и мудрости. Только это его метагалактическое, да, выражение, метагалактическое тело и другой принцип управления. И Фаи – это иньская, да, ну, скажем так, пара. В новой эпохе восстановлен, напоминаю, да, иньский принцип. В предыдущей эпохе мы фактически не встретим, да не фактически, мы не встретим в списках, да, семи лучей ни одной дамы. Хотя внутри лучей они как учителя и владычицы присутствовали. Но так как низкий принцип так слегка подпорчен был разными событиями, да, вот, то там сложность была определенная. Да. В той же самой Троице, например, только одно инское выражение – это мать. Да? То есть отец, сын и Святой Дух. Даже мать припрятали. Да? Ну, то есть вот. Хотя это мать, мать планеты, да, та же самая, которая обеспечивала развитие материи. Ну, это такая вот, это страница, да, истории и сложность, она, знаете, так вот, перелистана. И инский принцип, он восстановлен в своих правах. Поэтому, когда мы выходим в зал к отцу, мы видим пару, да, ну, или входим к паре, это Кутхуми. И его, да, пара Аватереса Фэй, это владыки дома отца, современные. Это владыки дома отца метагалактического порядка, когда мы к ним выходим, да, в современность. Вот Морио и Кутхуми мы встречаем, да, как в иерархии предыдущей эпохи, так и уже в иерархии метагалактической. Это так нам, чтобы для ориентира, да. Третий луч – это луч разумной активности. Им руководил Павел Венецианец или Флорентийц. Его еще называли там, допустим, вот в книге, да, «Две жизни», там автор, да, Конкордия Антарова, где описывается как раз вот такая в художественной форме иерархическая жизнь, там как раз вот Флорентийц, да, это имя одного из учителей, которые присутствуют вот на физике, да, планеты. И, кстати говоря, вот сегодня затрагивали, да, тему Льва Толстого, вот Лев Толстой. Это, если вы читали или будете читать книгу Антаровой, да, «Две жизни», это как раз тот самый Левушка, которого учителя все воспитывали. И учителем, да, иерархическим учителем Левушки, то бишь, как мы его уже, да, знаем через культурное наследие Льва Николаевича Толстого, был как раз-таки флорентиец, вот учитель иерархии. Это луч разумной активности. Да, то есть вот такая вот, да ладно, да, ну, знаете, не читали, почитайте, «Две жизни» — это так чисто исторически, для, знаете, восстановления такой исторической иерархической памяти иногда бывает полезно. Если не хочется, не интересно, не читайте, знаете, так вот, было и было, да, потому что мы больше ретроспективно, так исторически на это все дело смотрим. Так, это я назвала третий, да, луч, четвертый луч. Назывался лучом красоты и гармонии двух начал. Довольно известный учитель ему руководил. Учитель Серапис или Серапис, там по-разному ставится ударение. Это имя, да, такого египетского состояние, там вот при строительстве там пирамиды, цивилизации египетской, там известное имя Серапис, который, в общем, всю эту историю выстраивал. Это да, там в Египте это было одно из физических воплощений этого учителя. Кстати говоря, аватары Синза Сераписа вы тоже увидите в иерархии метагалактики. Это тот, кто из иерархии предыдущей эпохи перешел, не поменяв своего имени, потому что часть учителей поменяли имя, чтобы не тянуть проблемы предыдущих эпох. Поэтому где-то имя вы увидите, и это будет, да, такой переходный мостик из предыдущей эпохи в новую, где-то имени не будет. Именно для того, чтобы этого моста просто не было. Потому что, допустим, на имени Иисус навешано столько религиозных воззрений, что лучше не надо. И этого имени в иерархии нет. Хотя этот дух, как управленец иерархический, там присутствует. То есть он там есть. Он перешел в метагалактику и управляет. Где? Не знаю, узнай сам называется. Но если он не называется, кто его будет, да, называть? Где он? Скажите, вот к нему, о, Иисус, да? Он тебе тоже это. Что такое, да? И луч красоты и гармонии, да, это какой я назвала? Пятый, да, луч. Шестым. Четвертый. Как раз-таки пятый – это луч конкретного знания. Вот он всегда прячется. На самом деле это конкретное знание. И вот здесь учитель Иларион был. Это тоже тот учитель, который сменил имя, и этого имени мы не увидим в иерархии на данный момент. Шестой луч, вот как раз мы наконец добрались, это учитель Иисус, это луч идеализма и преданности. Да? То есть это такое вот выражение, то есть префизическая эта вот миссия, он достиг такого определенного высочайшего состояния жертвенности, любви и идеализма, и преданности, да, отцу, вот, то есть, ну, вот, скажем так, идеям, идеалам и так далее, что вот этот луч был, по сути, сформирован этой миссии, как некий объем света и мудрости вокруг планеты. И, знаете, вот самый большой прикол, что к идеализму и преданности иногда относились пламенные революционеры. Ну, потому что, вы знаете, вот не карьеристы, которые там были, а вот эти, которые, знаете, вот за идею были преданы идеалам революции. Это вот самый большой парадокс на самом деле. Хотя это не парадокс, есть исследования, которые говорят о том, что на самом деле революцию сделало духовенство в Российской империи. Я серьезно. Кто все начал? Помните, нигилисты их называли. Это какая-то такая молодежь, да? Которой вдруг не понравилось, как живет народ, как они живут. Они были удовлетворены, правда, жизнью? А давайте теперь, внимание, вопрос. А кто такие были эти нигилисты по своему происхождению? Они практически все, 90% были из духовенства. Семинаристы. Более того, что значит духовенство? Это сословие особое в Российской империи, которое освобождалось от налогов полностью, они не платили налоги, они не служили, не призывались на службу в армии, но и жениться на и выходить замуж в другое сословие было запрещено. Ну, а смысл плодить духовенство, которое не платит налоги? Государство тут же это что? Врезануло. Другой вариант. Дети, которые рождались в этом сословии, могли только пойти по этой стезе. Они не могли получить образование в высших учебных заведениях. Они могли только пойти в семинарию. Только. Но здесь парадокс заключался в том, что приход наследовал только старший сын. А если вдруг у папа, да, была собака? Ну, если вдруг, да, у священника было несколько сыновей, они фактически нигде не могли что? Состояться. И вот эти нигилисты, это есть младшие сыновья священников в 90% случаев. Извините, Сталин, кто? Семинарист. То есть его папа был священником. Так, куда ни ткни, на самом деле. И это именно та молодежь, которая вдруг почему-то осталась не у дел. Внутри потенциала валом, так как это сословие, то по духу они воспитаны, да? Они в контакте, они молятся, они намоленные, ну их с детства, да? Ну, представьте, мама попадья, папа поп, да? Попробуй ты в этом, да? Вот, ну. И у них произошел следующий вариант. Они вот, как бы, да, эти отрицания, диалектический принцип. Они сказали, Бога нет, религия, опиум для народа, будем строить наш, да, мы наш, мы новый мир построим. И фактически, это очень интересный момент, один историк вдруг провел вот это исследование и сделал вывод, что революцию сделало духовенство. И на самом деле Советский Союз был построен на идеях духа и принципах Христа. Ну ведь похоже, согласитесь, у нас нет времени, чтобы я это сейчас доказывала, вы об этом подумайте. Но это же так. Правильно? Вот это мир, дружба, братство, да? Вот эта вся история, да? И так далее. И свобода. Поэтому вот он тебе, понимаешь, парадокс, да, определенный. Поэтому пламенные революционеры иногда были не все далеко, но они относились к лучу идеализма и преданности. Но это только вот по внутреннему качеству. Определенный, да, вот этот вариант был. Их обучал, ну вот, Иисус. Нет, он их не обучал делать революцию, он их обучал идеализму и преданности. А уж как они там дальше, да, это реализовывали, это уже второй вопрос. Увидели? Поэтому шестой луч – идеализм и преданность. Ну и конец седьмой – это церемониймейстерство и магии, или мистерии. Магии – это учитель Сен-Жермен, очень известное имя, или Ракоши его иногда, да, там называли и так далее. Вот семь лучей, которые фактически распределялись по семи планам, да, где первый луч более могущества относился к пятому плану. На пятом же плане находился отдел человечества. Отдел человечества. Человечество. Им руководил. Здесь такое сложное сейчас будет восприятие. Но это должностное имя, это не личное имя. Люцифер. Вот. Да, это вот шок и трепет, который возникает. Но еще раз. У нас, например, так же, как с Христом, Люцифер связывается с личным именем. Да, вот с конкретной, там вот этой вот истории, но это должностное имя. И когда-то один из Люциферов пал вот таким способом, да, вот, ну, как бы, как нам это известно. Поэтому здесь такой вот вариант, чуть-чуть метагалактически давайте на это посмотрим. И в отдел человечества входили все религии. Их семь, да, так же, как и лучей, семь основных направлений. К отделу человечества относились все варианты отношений между нациями, социальными группами, обществами и так далее. И вот таким вот образом выстраивалось управление планетой. Да? Это дом отца, это иерархия, это отдел человечества. В отдел иерархии входило семь лучей, в отдел человечества религии, да, и все социально-общественные отношения. Был еще один отдел, но он был за пределами планеты. Это отдел Главерсума. И им руководил тоже известное довольно-таки имя, но оно должностное, Майтрея. Главерсум – это мозг планеты. Вот таким образом выстраивалось, да, состояние управления. Наша задача сейчас, вот, наконец, да, сегодняшнего дня сделать следующее. Как бы выйти из вот этих вот, да, вот этой матрицы управляющих начал предыдущей эпохи. В принципе, на планете она завершилась полностью. Мы завтра с вами рассмотрим принцип управления в метагалактике, как он выстраивается. Но сейчас мы с вами войдем в иерархию метагалактическую. Это аватары синтеза Дари и Дари. Влада. Они определяют иерархию так называемым поедающим огнем. И вот наша задача пройти, да, сквозь этот поедающий огонь и, знаете, как вот оставить все там принципы, да, вот предыдущей эпохи, предыдущего управления, высвободиться от них, имеется в виду внутренним, да, состоянием, и проникнуться уже управлением и иерархичностью новой эпохи. То есть, грубо говоря, войти в иерархию новой эпохи. Да? То есть вот войти в иерархию в пятой расе считалось вот прям честью и достоинством. Да? То есть к этому еще надо было вот подойти и подготовиться. И фактически вот мы за полгода, за 6 лет с вами подготовились, чтобы войти в иерархию метагалактики. Да? Пройти поедающий огонь и организоваться внутренне этим поедающим огнем для работы, такой, знаете, такой иерархической работы и над собой, да, и служение впоследствии. Знаете, как иерархия раньше призывала на службу. Вот зов от иерархии шел, да, на служение. И кто был не глух, тот реагировал и имел и службу, и развитие. Кто был глух, не имел ни того, ни другого. Да? Увидели? Ну, то есть вот в метагалактике история вся та же самая. Поэтому сейчас знакомимся с главами иерархии Дарием и Довлатой. Завтра изучим управление, как оно есть в метагалактике. Задача понятна? Все, прекрасно. Выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. И синтезируем, быстро сейчас делаем практику, очень быстро, прям минуточка. И синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаи. И синтезируясь с их хум, переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. В 16320-ю высокую цельную реальность становимся предизначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фэй и стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление иерархии изначально вышестоящего отца ракурсом метагалактики. Метагалактики Фа и просим завершить в каждом из нас все предыдущие варианты и взаимосвязи, как внутренние, так и внешние, управление планетой, и ввести каждого из нас в явление и организацию изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, и управление явлением метагалактики изначально вышестоящего отца. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, выжигаемся его огнем и синтезом, и переходим в зал изначально вышестоящего отца, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, вспыхивая его огнем. И просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас на явление иерархии изначально вышестоящего отца. И просим ввести каждого из нас в иерархию изначально вышестоящего отца ракурсом изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И в зале рядом с отцом становится пара аватаров синтеза. Это аватар синтеза Дари и аватаресса синтеза Давлата. И мы синтезируемся с главами иерархии изначально вышестоящего отца, синтезируемся с Ихум и стяжаем синтез поедающего огня изначально вышестоящего отца и просим преобразить каждого из нас на явление иерархии изначально вышестоящего отца и просим ввести и принять каждого из нас на иерархическое явление. И мы проникаемся синтезом поедающего огня изначально вышестоящего отца, проходя сквозь него, преодолевая любые внутренние ограничения планетарного, солнечного, галактического и метагалактического развития предыдущих эпох. Именно прямо вот телом проходим сквозь поедающий огонь, который горит между Дарием и Давлатой, и прям становимся предизначально вышестоящим отцом. И обновляясь явлением поедающего огня, мы стяжаем явление иерархии изначально вышестоящего отца собою, и стяжаем новый путь и стезю иерархического роста и развития каждому из нас ракурсом метагалактики Фа. И вспыхивая, благодарим изначально вышестоящего отца, благодарим глав иерархии Дарии и Давлаты, возвращаемся в физическую реализацию, физическое тело. В физическом теле вспыхиваем поедающим огнем изначально вышестоящего отца, высвобождаясь от всех условностей, ограничений и лишних состояний. И отдаем эманацию наше излучение в сферу дома отца, вокруг планеты, вокруг метагалактики. Эманируем, отдаем в подразделение в Дивы Югра. И фиксируем в Ивдива каждого новый путь, новую стезю и начало нового иерархического развития и состоятельности. И выходим из практики. Аминь. На этом на сегодня. Все, мы на несколько минуточек там чуть задержали. Все, до завтра. Тебе большое спасибо. Завтра тоже в 15, да, 15 часов.